Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. 750 человек. Это обозначает, что вы довольно бодро будете собираться. Моя программа называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений, всего интересного. То, что я нахожу за день и в 11 вечера вам представляю. Давайте вначале поздороваемся. Вы активно присоединяйтесь. Посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, вначале я с вами здороваюсь и отвечаю на ваши вопросы, если они интересны и важны. Да, я видел, как он вытирает козявки от чиновниц, губернатор Забайкалья. Ну, это что-то у него поехал. Да, в России наблюдается острый дефицит кладбищ. Хотят частные ввести. Есть такое. Матвеевич, где вы? Что-то... Не, ну послушайте, я смотрел последний материал, там есть интересно. Гудбай, мой мальчик, гудай, мой миленький. Что, не понимаю. Добрый вечер из Северной Голландии, ждем ваш эфир, украшение вечера, и спасибо за это. Ура, Slow Horses, заявили, что будет 5-й сезон. Потрясающий сериал, кстати, я хочу вам сказать, чем я сейчас занимался. Вот есть фильмы, которые я могу... пересматривать 150 раз. Вот я даже не знаю, почему. Ну вот каждая фраза там или как-то вот это сделано, что ты его смотришь и получаешь наслаждение уже не от новой информации, а от того, как это ловко сделано. Ну и вот сейчас у меня на телевизоре, правда, уже второй фильм, я смотрю «Телохранитель киллера». Тот, кто знает этот фильм, с Рейнольдсом. В общем, посмотрите, это доставит вам удовольствие. Мастерски сделано кино, и вторая часть тоже. Фильм о киллерах и о любви, о всепобеждающей любви. Это очень здорово сделано. Лео Броневой, да, это вы между собой говорите. Здравствуйте, Матвей. Сегодня задает тему Дон Доныч. Я это не понимаю. Из Симферополя, вы друг с другом говорите. Да, беседа друг с другом, да. Я вас всех приветствую, да. Вот я прохожу на всех вот эти сопли, которые вытер он, подействовали. Так, не только козявки. Ребята, вы чего? Все, хорошо. Давайте, значит, сейчас. Жду не дождусь вашу книгу. Гриша Сливка. «Игра на понижение». Не могу не смотреть его до конца. Очень умный фильм. Да, много прекрасных фильмов. Давайте начнем. Давайте начнем с прослушивания. Значит, тут я и почитаю вам сначала. После этого я вам покажу некоторые видео, некоторые для вас привычные, но один парень сделал видео, вот знаете, у меня вызывает, я не знаю его имя, может быть, вы знаете, я бы пожал ему руку, потому что, ну как вам сказать, мы уже с вами прошли тот этап, когда мы, помните, занимались хорошими русскими, плохими русскими. Мы с вами так и не определили, есть ли хорошие русские, плохие русские. И я говорил о своем критерии, он у меня несколько раз менялся. Но я напомню, что мой критерий очень простой. Хотя вот сегодня у меня опять он чуть-чуть изменился. То есть раньше он был там, поддерживает оппозицию, не поддерживает оппозицию, но потом, если помните, у меня появился такой критерий. Тот, кто именно за деньги идет убивать украинцев, это плохие русские. Ну, понимаете, условно говоря. Потому что эти люди выбирают за деньги убийства абсолютно мирных людей, которые ничего им не сделали плохого. Просто они идут на заработки. Они киллеры. Киллеры. За деньги. Массовые киллеры. Их там 50, 60, 100, 200 тысяч. Вот они идут за деньги убивать. Такое массовое производство киллеров в России. Это плохие русские. Те, которые, несмотря... Опять же, это все условно, вы понимаете. Те, которые удерживаются от этого, несмотря на то, что как бы, ну вот, жизнь не сложилась, жена пилит и так далее. О, Сашка пришел. Саш, послушай меня, может, отец что-то умное скажет. Те для меня русские плохие. Хотя, Саша, я покажу вот через пару видео, я покажу, ну, достаточно ошарашивающее видео, которое, опять же, сбивает с меня, сбивает мою центровку, если так может быть. И это, ну, такая удивительная история. Хорошо, ладно, давайте начнем. Значит, во-первых, интересная вещь происходит с так называемым российским самосознанием. Раньше этого не было. Практически треть россиян, еще раз повторяю, практически треть россиян, как вы думаете, что? Согласны вернуть Украине все оккупированные в ходе начавшейся в феврале 22 года войны территории, чтобы завершить боевые действия, показал опрос, проведенный Левада-центром. Согласно исследованию, 31% респондентов поддержат решение президента Владимира Путина, если тот прекратит войну на условиях Киева, то есть с полным выводом российских войск со всех захваченных земель. Определенно готовы поддержать такое развитие событий 14% россиян, еще 17% заявили, что скорее его поддержат. В первую очередь, как следует из опроса, граждане готовы расстаться с Запорожской и Херсонской областями, которые не удалось захватить. Возвращение этих регионов в состав Украины поддерживает 21% респондентов. Вернуть ДНР и ЛНР ради мира с Киевом согласны 16% опрошенных. Однако предпочтительным такой сценарий назвали лишь 5%, а 11% допустимый. В целом, цитата, немедленное прекращение огня в качестве условия мирного соглашения назвали предпочтительным или допустимым 78% россиян. Рекордная за 2 года доля. Для сравнения, в мае 2024 года такой ответ давали 70% респондентов, в мае 2023 года 64%. Практически половина опрошенных, 47%, заявили, что война принесла России больше вреда, чем пользы. Это цитата. Их доля по сравнению с маем 23-го увеличилась на 6 процентных пунктов. Полезной войну по-прежнему считают 28% россиян, но это на 10 пунктов меньше, чем 1,5 года назад. Результаты опроса демонстрирует, что у россиян постепенно накапливается усталость от войны, сказал агентству директор Левада-центра Денис Волков. Впрочем, драматических изменений в общественных настроениях, по его словам, не происходит. 76% говорят, что поддерживают действия армии в Украине, а 60% считают, 60%, что война проходит успешно, несмотря на совокупные потери, превысившие 1 миллион человек. Цитата. «Большинство может жить своей частной жизнью дальше. большинство хочет мира, но оставляет это решение на откуп властей. Вот такая вот история, ребята. То есть, ну, у них меняется, что-то там меняется и так далее, но на как бы войну это никак не влияет. Тем более, тут даже дело не в том, что медленно меняется общественное мнение. Даже если бы, ну, оно сильно изменилось, понимаете, то самое главное, что оно не меняется у Путина. Теперь давайте слушать. Значит, вот это, значит, как бы бесконечные разговоры о том, что надо как-то заставить людей рожать детей. Вот что про это думают какие-то гости на НТВ. Мы сейчас с вами послушаем несколько видео, и, кстати, там два видео будет абсолютно для меня охренительные. Понимаете?
Дополнительного ребенка.
Сейчас, одну секунду. Значит, нужно придумывать какие-то, нужно придумывать какие-то меры, и вот они стоят в студии и думают, какие же меры придумать. И вы понимаете, что они придумывают любые меры, кроме окончания войны. Ой, спасибо, кто-то бросил три чашки в меня. Спасибо большое. Ну, давайте послушаем.
Ну, смотрите, рождаемость, демография – это не мораль. Это выживание общества. Да. Мы говорили об этом тут несколько передач назад. Цена проекта по демографии – несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал. Эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим.
Сколько процентов?
Ну, смотрите, в данном случае проценты зависят от дохода, а абсолютные цифры с бездетной семьи – 30-40 тысяч рублей, то есть деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье.
Это, алименты?
Алименты? Слушайте, 30-40 тысяч.
Алименты? Это же известно.
Ну, так да. Алименты не платит никто ни хрена. А вы не знаете, что Евгений Алексеевич.
Можно не перебивать? В Думе Володина перебивать будете.
Баба, вот так вот. Получили? Так. Все.
Вот, попробуйте, да.
Так.
Значит, это первое. То есть алименты должны быть большие. Во-вторых, я бы не стал выводить из-под вот этих не алиментов, а налог
на бездетность, да.
Медицинские соображения. То есть не надо, опять же, делить медицину и финансы, mm-hmm. да, вернее, их надо...
То есть вы хотите по медицине тоже?
Вне зависимости от того, да, вне зависимости от причины, по которой
человек является
бездетным, семья бездетная, она должна платить. Причина – это отдельно. И в-третьих, третья история, это то, что однодетные семьи тоже должны платить, потому что нормальная семья – это двухдетная семья. Если у вас...
Я не могу это дальше слушать. Понимаете? То есть вот стоит человек. Ну все, я не хочу комментировать. Парад людоедов. Ну, все ж понятно и так. Понимаете? Вера Полоскова говорит о, насколько я понимаю, о последствиях, о том, будет ли так, что мы проснемся и вдруг неожиданно все забудем. Это интересно. Вот давайте послушаем.
Когда так ломается что-то, уже там не то чтобы что-то вернется на место. Не будет такого, что все, знаешь, проснулись от плохого трипа или дурного сна и такие, о, ребят, давайте, да забудем вообще. Ну, понятно же, что это как бы уничтоженные под ноль города, взорванные драмтеатры с детьми. Как ты это забудешь? А сейчас они, хорошо, допустим, на чем-то они там, да, остановились, договорились, не знаю, их принудили к миру обе стороны, кто-нибудь, например. Невозможно это как-то представить сейчас, ну, допустим. И что? И все эти вот эти люди, которые там сейчас воюют за 5 миллионов компенсации в случае смерти, возвращаются назад. Представляешь? Без ног, без рук, без глаз, с диким ПТСР, перекошенные половину уголовники. И едут с тобой в одних трамваях. С тобой, с своими детьми в электричках, в автобусах. Как бы. Представляешь себе?
Ну, страшно.
Но это же не, они куда денутся? Они же все не исчезнут, не испарятся, как плохой сон. Это люди, которые воевали за деньги, убивали других людей за деньги. В том числе людей, я думаю, что с которыми за 3 года до этого могли спокойно за одним столом сидеть и выпивать, и ничего бы им не помешало это сделать. Не по идейным убеждениям, тупо за бабло. Это единственная возможность социального роста в некоторых местах. Больше того, некоторые прямым текстом говорят, что типа, ну, да сдохнет, и не жалко, зато 5 миллионов можно хат купить.
Слушайте, а скажите мне, напишите мне, кто такая Вера Полозкова? Я просто не знаю. Я ж в Киеве живу, Зеленского знаю, Полозкову не знаю. Кто это? Удивительно умная женщина, которая думает, как я, думает, как вы. Просто я ее не знаю, прошу прощения. На НТВ поэтесса, актриса-поэтесса. Если кто-то с ней будет общаться, передайте от меня низкий поклон. На НТВ, мы сейчас смотрим с вами видео, на НТВ провели промежуточные итоги, идущие по плану демилитаризации, денацификации, дефашизации Украины. Вот что из этого
получилось. Давайте послушаем. Вот. Но, опять же, резерв у Зеленского по мобилизации достаточно высокий. 700 тысяч – это гарантированный резерв, так называемый. Вот. А так он может быть увеличен примерно 10 до 1,5 миллиона в случае необходимости. Но сейчас вопрос не о резерв, не о людях. Сейчас ключевой вопрос действительно о том, будет ли окончательно оформлено на этом саммите решение об ударах в России.
Ничего вот там это не будет. Будет ключевой... Там ничего не будет.
Давайте остановим.
Ничего не будет оформлено. Ничего. Кстати, очень многие пишут в интернете, всякие обозреватели и так далее, что нет шансов, ничего не дадут. Зампред Комитета Госдумы, вы об этом писали, по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила об острой нехватке кладбищ в России и предложила... С чего бы это? И предложила на законодательном уровне разрешить частные кладбища и крематории для решения проблемы. Депутаты и чиновники создают себе безубыточный бизнес на смерти. Но вот что интересно. Сейчас вы увидите позорное абсолютно видео, которая к объекту, так сказать, этого видео, к объекту, живому, не имеет никакого отношения. Давайте сначала посмотрим, что говорит этот человек, показывая это видео. Сейчас мы вам покажем. Смотрите внимательно.
Видите, что делают? Смотрите, что делают. Смотрите, что делают. Все рвет, стоит. Иди отсюда. Смотрите, вот как вот здесь. Все вон опять перероняли. Вот у нас как на кладбище, где захоронены бойцы. Видите, опять вот приехала вечером, ворота все открытые. Смотрите, что творят. Все вот разносят, все разносят. Идите отсюда. Смотрите, что делают.
Саша мой, который где-то, наверное, 1,5 года назад, он то ли в шутку, то ли всерьез, я ему говорил, что такое, он улыбался и говорил, а мне пофиг. Ну, шутка такая. Да, Анна Маркс пишет, может, у коровы тоже кто-то умер. Пастух. Так вот, вы сейчас видите отношение... Знаете, вот есть такая поговорка, что в России не ценят живых, а ценят только мертвых. Вы видите, как мертвых ценят. Ворота открыты, поставили. Вот эта знаменитая фраза у Зощенко «плюнуть и растереть». Это, если я не ошибаюсь, у него есть такая в больнице, там, где... Сидят несколько больных, которые кичатся своими болезнями. Понимаете? Твоя болезнь – плюнуть и растереть. Вот плюнуть и растереть. Так вот, было еще более страшное видео, которое я вам не хочу показывать. Где свиньи? Пришли на кладбище, только не такое обустроенное, а где просто кресты. И они вырывают могилы. Но они кушать хотят, что-то такое. Я не видел, едят ли они. Простите за то, что я скажу. Вы знаете, свиньи все едят. Едят ли они там, открывают ли они, как там, покойники и так далее. Но вот... Да, Энни действительно говорит правильно. Всем здравствуйте. А вы помните, как один чиновник где-то полгода назад предложил крематории подключить к отоплению, чтобы горение не пропадало даром? Это, конечно, мне напоминает жену директора, или как там его звали, руководителя Освенцима. Если я не ошибаюсь, это был Освенцим или Дахао. Ее осудили потом. Она была эстетка и продавала люстры, вот такие, знаете, лампы, как американские, из человеческой кожи, которую сдирали, для нее сдирали кожу, особенно она ценила там, где были татуировки. Торшеры. Да, торшеры. Мне нравится, Татьяна Бидная пишет. Нет, Леля Птицына, залетела Птицына. Зачем вы делаете обобщение из отдельных случаев? Леля, я не делаю обобщение. Я видел два видео и про них говорю. Я не знаю, как на других кладбищах. Мне эти не нравятся. Нет, она не продавала, она дарила, это мне рассказывала мама, которая знала этот судебный процесс, простите меня, тут не до споров. Она дарила своим приятельницам. Соловьев.
Соловьев. Твоя мать родная?
Ну, тут я не буду анонсировать, просто послушаем.
Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на УАЗ-патриот. То есть я никогда не забуду это ощущение, когда мы едем с командующим армией, и водитель так на ходу, так с ужасом поворачивается к нам, а рычаг передач у него в руках. Машина новая.
Но с УАЗиками такое бывает.
Машина новая. Я настолько, что такое не должно происходить.
А Рогозин ругается, заметьте, у Яновца в своем телеграм-канале.
Это не он один ругает, весь фронт ругает. У меня просто вопрос, когда-нибудь чувства придут люди или нет?
Люди какие?
И когда ты смотришь, на чем воюют наши ребята, да они предпочитают китайские баги. Ну, хабаровские баги хорошие. Прекрасные делают баги Рус-центр Чеченской Республики. А машину когда-нибудь начнем делать нормально? Это что, бином Ньютона?
Кого ты спрашиваешь, мудила? Он идеально себя чувствует. Просто идеально. А вот сейчас я вам покажу вот это видео, которое меня, конечно, сильно зацепило. Помните, я начал с того, что хорошие русские, плохие русские. Ну, что-то вот это, вот такая фигня. Значит, смешно. Значит, перед одним видео, вернее, это одно видео, парень его сделал и смонтировал. А Вал Мишель, один из которых выложил это видео, его многие выкладывали, он написал такую фразу: освобожденный Европой русский оппозиционер Пивоваров сказал, Европе нужно повернуться лицом к простым россиянам и давать им больше студенческих виз. Значит, вы знаете, как это делается. Украинский флаг, русский флаг и какой-то парень, который достоин невероятного восхищения, нарезал свое общение, он украинец, с русскими одногодками. Я буду телефон держать, потому что там склейки, и вы разных будете видеть. Да? Это идет 16 секунд. Но это видео недели для меня. Сейчас, извините, я включу, громкость настрою.
И... Мы ему отвечаем, да, ты да, какого да, смотрим, да?
Сейчас, сейчас. Итак, а, нет, минута 44. Минута 44. Смотрите внимательно. Не все вам будет понятно, потому что звук разный. Просто посмотрите.
Мы москвичи, а ты хохол, мы смотрим, да?
Привет с Украины. А почему у тебя такая реакция?
У нас все хорошо, у вас нет, ясно.
Тебе не кажется, что это некрасиво?
Нет.
Ну, это очень
плохо.
Мне насрать. Не насрать, бля, бля. Иди там, бля, защищай.
Как у тебя вообще отношение к украинцам?
Бля, я с Москвы на самом деле, блядь, ну не очень, короче.
Привет с Украины. Почему ты сразу оскорбляешь? А почему ты сразу оскорбляешь?
Я тебя схуярю, на. Стой, не шевелей. Ты из Донбасса, да?
Нет, я с Киева.
А мы в Донецке находимся, да?
Ну и что? Вы не люди или что? Я должен сразу вас оскорблять?
Украина — это наша земля, как бы. Ничего страшного.
О, Хохляндия. Привет.
Здравствуй, а почему ты сразу оскорбляешь?
Я забыл, что Украина — это Украина. Я думал, что Хохляндия.
Привет вам, ребята, с Украины.
А мы с Россией, нахуй.
А как у тебя вообще отношение к украинцам?
Плохое.
А почему?
Почему?
Потому что я так думаю. Как бы, короче, понимаешь, мне не нравятся украинцы. Ненавижу их терпением. Понимаешь, плохие они. Спасибо.
Привет, сука.
Вопрос. Пошел хохол, ебаный нахуй.
Здорово, хохол. Я вас хохол, блядь. Не знаю, вот почему.
Этот мужчина...
Мы ему отвечи, а ты хохол мы смотрим, да?
Привет, сука.
Видео никак не называется. Откуда я знаю, как это называется? Это серьезное видео, ребята. Это серьезное видео. Это очень-очень серьезное видео. Я понимаю, что вы сейчас комментируете, вот никогда мы не будем братьями и так далее, и так далее. Да что ж такое? Это очень серьезное видео, и комментировать его можно, ну как, понимаете, здесь же никто никого не заставляет плохо говорить. Это естественное поведение этих молодых людей. Понимаете? Поэтому, ну вот, не знаю, вот как-то вот так. Вот. Вот так. Я даже не знаю, что сказать. Ну что, там обвинить их и так далее. Это вот такое естественное, понимаете? А говорят, а что естественное, то, ну, во-первых, не надо осуждать. Это вот как голый человек. Бывает нормальный, а бывает уродливый. Телевизор сломал голову. Понимаете, в чем дело? Да, завтра они придут в окопы, говорит Юрий Столб, и там их убьют. А Елена Смирнова говорит, телевизор сломал голову. Послушайте, Елена, а почему он мне не сломал голову? Почему он вам не сломал голову? Ну почему? Почему не? Почему телевизор сломал им голову? Они что? Ничего не соображают, они не люди, понимаете? И тут, понимаете как, вот они, о, хохол, то есть какой-то такой там, что-то такое, таракан какой-то, приблизительно так. В общем, короче, для меня это видео недели, понимаете? Если бы он пел «Червону руту» или если бы он танцевал гопак, все было бы хорошо. Понимаете? Но вот это вот оно естественно. Матвей, пожалуйста, не ставьте этих больных людей в эфире. Во-первых, они не больные, Анджей. Нет, Ильхом. А почему я не должен ставить? Вы не хотите правды знать? Может быть, мне что-то такое вам приятное показывать? Ну, идите на другой канал, где вам показывают приятное. Меня раздражают такие посты. Очень сильно раздражают. В конце Второй мировой войны Гитлер сидел в своем бункере, отдавал приказы подразделениям, которых не было, и рассчитывал на помощь людей, которых у него не было. Это было из-за двух вещей. Первое, хаос на поле боя делает невозможным понимать, что, кто жив, кто мертв. А вторая причина была угасание разума Гитлера. И вот человек говорит довольно интересно.
Примерно из трех...
Опять же, не знаю, кто это, потому что не пишут они.
Вся наша бригада на момент начала войны состояла примерно из 3000 человек. И, соответственно, по тем данным, которые у меня были на момент того, что я уехал из России, нашей бригады уже не было. Было такое, руководство, соответственно, выдает преступные приказы. И я это могу сказать с чистой совестью, то, что люди говорят, кого-то писать, а кого-то не писать. И, соответственно, многие люди до сих пор...
Я не знаю, поняли ли вы, о чем идет разговор. Имеется в виду, вот погибли люди. Погибли, вот они лежат. Имена их известны. И он говорит, что начальство говорило, кого-то писать, а кого-то не писать. Начальство.
Я не знаю, то, что они погибли, хотя уже с момента начала войны, уже сколько, уже идет третий год. По настоящего списка погибших, в принципе, нету даже у Министерства обороны. И я даже не склонен рассуждать, я в этом уверен. И так в итоге в Москву что-то приходит, там то, что у нас все классно, у нас там орды киборгов стоят, и вообще у нас солдаты воскресают из мертвых. Вот я прям уверен, это именно так и работает. И отсюда вот эти вот неадекватные приказы, там взять Харьков, я не знаю, там взять там Польшу, допустим. Ну, все прекрасно понимают, на местах, имею в виду командиры, и бойцы, которые там воюют, они понимают, что это невозможно. Но командование этого не понимает.
Вот такая вот история. То есть, понимаете, главное мейнстримное преступление рождает преступления еще более страшные в середине. Ну почему не писать? Ведь родные никогда не узнают, где могилка моя. Кто виноват в войне? Сейчас узнаете.
За которые они могли, собственно, никаких укреплений и крупных населенных пунктов до Днепра, которые могли бы послужить Украине вот этими точками, за которые они могли бы зацепиться, то есть они зацепляются за какой-то городок, после этого городок сравнивается с лицом земли, фактически уничтожается, ответственность за что, естественно, лежит на тех, кто решил занять оборону таким образом. По-моему, это очевидно. Собственно...
Вы понимаете, что говорит этот мудила? Он требует от украинцев, что мы будем наступать, говорит он, а вы строите укрепления, а города не защищайте, потому что нам приходится их сравнивать кабами с землей. Вы в этом виноваты. Вы понимаете, какое уебический мозг надо иметь для того, чтобы говорить такие вещи? Феодосия опять разгорелась. Не пишите загадками. А что там, опять ударили по Феодосии? Господи, и я же... Вот интересно. Вы знаете такого замечательного писателя, я его часто цитирую, его зовут Роберт Шекли. Ну, вы знаете, блистательный просто. Он меня во многом, когда я был школьник, и помните, вышла сборник современной фантастики, по-моему, там было 12 или 13 книжек. Я, когда его прочитал, я просто... Вот что он пишет. Вернее, Инге рассказывает об этом рассказе. Я, кстати, его не читал. У Шекли есть такой рассказ, где жители некой планеты убивают своих жен на 25-й день. В этом сообществе самки живут в специальном загоне и высиживают яйца, из которых всегда вылупляется самок больше, чем самцов. К примеру, из 20 яиц вылупится 2 самца и 18 самок. И для того, чтобы сохранять баланс, самцы выбирают самку из загона, живут с ней 25 дней, потом убивают, хоронят и снова идут за новой самкой. А тут на планету высаживается корабль инопланетян, видимо, землян. Об этом прямо не говорится, но мы понимаем по описанию. И когда вроде происходит некое понимание между двумя видами, и люди приходят в деревню посмотреть, как живут аборигены, то один из жителей деревни решает сделать доброе дело для людей и убивает самку человека. Люди с благодарностью не воспылали, наоборот, начали стрелять и отступили к кораблю. После этого на собрании жители планеты пришли к мнению, что инопланетяне безнравственны. И их всех надо убить, и посылают на войну своих самок. Самки в ярости атакуют корабль раз за разом, защищая свое право жить в загоне, ожидая своей очереди быть убитыми на 25-й день после женитьбы. Люди в конце концов покидают планету, а аборигены с удовлетворением возвращаются к своей нормальной жизни. И дальше Инге пишет: рассказ очень актуален и сегодня. Я бы даже сказал, что он более актуален сегодня, чем в те времена, когда Шекли его писал. Согласен. Вот сейчас Кирилл Набутов, который вот все в Санкт-Петербурге, я не ошибаюсь, это он, да, это он. Вот он говорит вещь, с которой я не согласен. Послушаем его.
Мне мой один...
Он замечательный профессиональный телевизионщик, поэтому прислушаемся к его мнению.
Если каким-то образом Путин исчезает и меняется власть на кнопках телевизионных, то ты будешь поражен, как быстро народное сознание отмотается назад в другие вещи. Потому что пропаганда должна быть постоянной, агрессивной и тупой. Она должна постоянно литься в уши. Для этого существуют каналы с 24-часовым сквозным вещанием. Ну и вообще у всех фоново это все из телевизора несется. И когда это наслаивается месяцами и годами, то люди привыкают к этому, что другого нет. Другое все запрещено. А большинству людей неохота копаться, что там было другом. Я... Вот это вот. Мне мой один близкий друг, кстати говоря, сейчас пенсионер, когда-то погоны носил, сказал, ну, я вот в официальных каналах, по официальным каналам этого не говорили. Я говорю, ты мне не веришь, мы с тобой всю жизнь вместе прожили рядом. Я тебя никогда не обманывал ни в чем. Ты не веришь мне? Вот я говорю, что это неправда, что правда вот так. Не-не, там все, в интернете все врут, а по официальным каналам этого не было. И все, ты хоть кол на голове мучишь. Честнейший человек. Альтернативной точки зрения быть не должно слышно. Тогда легче управлять. Товарищ Геббельс.
Я понимаю про товарища Геббельса. Он умнейший человек, Кирилл. Мы с ним знакомы, ну просто давно не общались, но я, конечно, с ним не согласен. Понимаете, еще раз повторяю. И отвечаю, например, Илье отвечаю, который пишет: Матвеевич, он прав, тупо пропаганда. Карина Минасова, в чем он не прав, и так далее, и так далее. Я отвечаю простой вещью. То, что я сказал вам, когда показывал вот с этими молодыми людьми вот это интервью парня, где они там хохол-хохол, я еще раз вам повторяю. Как это Жванецкий сказал, телевизор – это как-то обращение идиотов к идиотам. Я не точно говорю цитату. Но почему это не подействовало на эховцев? Почему это не подействовало на почти миллион людей? Это уже миллион людей. Не все же на эхе работали, правда? Не все же медийщики. Почему люди уезжают массово? Понимаете? Не надо так. Вы же знаете, это знаменитое, ну вот, дай Господь мне возможность, самое главное, умение отделить плохое от хорошего. Ну и, соответственно, можно добавить там ложь от правды и так далее. Поэтому не надо ля-ля. Это вот этот бесконечный перенос на что-то. Ой, знаете, это телевизор. Какой нахрен телевизор, если у всех интернет, и они потребляют альтернативную точку зрения? И вот эти вот ребята, которые были в том сюжете, они же все знают из телевизора, из интернета. Что значит их оглупляют? Им там одна пропаганда, а здесь другая, которая правда. Но они выбирают ровно это. То, что они выбирают. Поэтому не надо. Не надо. Мне очень печально это. И я не понимаю, что дальше будет с этой страной. Ну, придет другая власть, хотя я не представляю. Матвеевич, вы знаете, что такое чат-рулетка? Там сидят люди с выраженными сексуальными проблемами. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, если, наконец, они решили потрахаться, и у них сексуальные проблемы, то слово «хохол», и мы вас анонизим, и вот это вот все. Это часть сексуальной потребности? То есть для секса нужна война с Украиной, унижение украинца и так далее. Понимаете? Мне абсолютно все равно, где они там сидят. Я понимаю, что у молодежи своя субкультура, но простите меня. Вы меня, конечно, извините. Помните знаменитую фразу замечательного поэта? Ни в коем случае не присваивайте себе статус жертвы. Они не жертвы, они преступные. Я не говорю, что они преступники. Я делаю ссылку на их возраст, на все на свете. Ну почему Катя не хочет войны? Почему Саша не хочет войны? Почему старший мой не хочет войны? Почему они не говорят презрительно о других нациях? Они, конечно, смеются иногда, подтрунивают, потому что другая нация – это другие и так далее. Вы скажете, потому что они дети Ганопольского. Фигня это все. Потому что я их вовремя вывез из Российской Федерации. Вот почему. Вы знаете, если ты вдруг возомнил себя великим, помой посуду. И когда ты попадаешь, например, в Соединенные Штаты или учишься в Германии, и тебя окружают какие-то арабы, геи, это вот все вот это вот, вот сумасшедший дом. Ты понимаешь, что если ты будешь говорить такие вещи, то тебе дыню так могут дать, или нож в грудь, или пулю в задницу, и ты сразу понимаешь, что пора мыть посуду. И понимаешь о своем великом историческом значении, твоей грубости, твоего раскидывания пальцев и так далее, которые равны нулю. Теперь переходим к новостям. Новости, вы знаете, разные, они по разным темам. Сейчас тут. Леопольд Дора пишет, люблю мыть посуду, успокаивает. Ильхом, Матвей, простите меня, конечно, я сталкиваюсь с этими людьми каждый день, и я выбираю, что можно говорить, и что нельзя говорить. Я живу в России, за личное мнение можно получить десяточку. А зачем вы это написали, Ильхом? Я понимаю, что в России приходится фильтровать базар. Это я понимаю. Но это же не означает, что вы идете на собрание и кричите «смерть украинцам». Вы же этого не делаете. Вообще то, что вы здесь, говорит о том, что вы дорожите нашим эфиром, вы приходите сюда, вы выкидываете отсюда всякое говно, говорит о том, что вы создаете свой мир, в котором не хотите чужаков. Вот. Только кто это сказал? Ну, одна из умнейших фраз. Когда-то я пыталась познать мир, потом его изменить, потом изменить свое отношение к миру. А сейчас я уверена, что если помыть в доме окна, пользы будет больше. Яков Папин. Интересное сообщение. Мне 60, я не хочу войны, хочу ходить за грибами. Правильно. Друмер или драмер. Молодой, видимо. Люди снимают стримы и видосы для хайпа в чат-рулетке с сумасшедшими. А вы это принимаете за чистую монету. Это печально, но вам простительно. Драмер, вы не очень понимаете, чего вы написали. Вот если вас на улице пырнут ножом, вот просто пырнут ножом, скажите, пожалуйста, вас будет интересовать облик морали человека, который вас пырнул ножом? Вы меня извините, мне абсолютно нас. Понимаете? Для чего они снимают эти видео? Там сидит украинец, который просто спрашивает. Они сразу говорят «хохол». Он говорит, а почему вы сразу меня оскорбляете? Я же не говорю «кацап». Он даже этого не говорит. И они его начинают крыть матом. Я что, должен это простить? Это печально, но вам простительно. Нет. Мне не все равно. Я не в России, но мне не все равно, что будет с Россией. И знаете почему? Потому что Россия – это сосед Украины. И если вот эта хренотень вот так вот и дальше будет, то кто не сдохнет на войне от нового американского оружия, которое обязательно дадут Украине, тот оскотинится и будет дальше вот так вот жить, как скот в этой стране, которая достойна гораздо лучше, скажем так, прямо. Поэтому не надо меня жалеть и прощать. Матвей Юрьевич, вы считаете, что нормальных, адекватных людей не осталось? Почему не осталось? Мир велик. Ну вот смотрите, НАТО пишет, МГУ вылетел из сотни лучших учебных заведений мира. А он что, случайно вылетел? Из сотни. Ну потому что, вы знаете, преимущественно поступления теперь СВОшники, да, ну вот это вот все. Ух, сколько вы накидали. Ну, хорошо, пишет Друмер. Я же, заходя сюда, не пишу вам эти гадости, значит, не все такие. Ну, понимаете, Друмер, если бы вы писали эти гадости, вас бы уже кокнули и выкинули отсюда. Вы нормальный, вы не пишете гадости. А что вы должны писать? Вы нормальный человек. Просто не надо скот оправдывать. Идем дальше. Интересная история. Перевожу с украинского. Сторонник Трампа. Тут фотография. Берут интервью. Сторонник Трампа про чернокожих. Сторонник Трампа про чернокожих. Мы называем этих пацанов черными тараканами ниндзя. Репортер, вы даже больше не стараетесь спрятать расизм? Сторонник Трампа. Что? Ты на митинге Трампа, бро. Опять же. Так не везде, и они не все такие. Но отсутствие тормозов у лидера приводит к отсутствию тормозов у публики. И не обязательно, что сам Трамп расист. Просто раззудись плечо, размахнись рука. Мягко, незатейливо, ласковыми движениями Россия поглощает Грузию. И есть за что. В благодарность Грузии за все новые и новые законы, которые отдаляют Грузию от Европы. Вы знаете, Европа отказалась иметь дело с Грузией, законы и иноагентах. Россия мастерски, это я не шучу, Россия умеет с этим работать. Граждане Грузии с 10 октября смогут находиться без визы в России больше 90 дней. Об этом говорится в указе, подписанном Путиным. Также Путин разрешил гражданам Грузии без визы въезжать в Россию для работы. В прошлом году Россия отменила визовый режим с Грузией, возобновила прямое авиасообщение, ну и так далее, и так далее. То есть, пожалуйста, приезжайте. У нас нет с вами дипломатических отношений, говорит Путин. Ну, я думаю, он говорит, что они скоро будут восстановлены. Действительно, нет дипломатических отношений, но это, знаете, это как фиговый листок. Все остальное есть. Поэтому в Грузии относительно безработица, ну, относительно, вы понимаете, да? Поэтому, ну, мягко поглощают. Очень многие поедут работать. Ну, вы знаете, там в России дефицит рабочих кадров, самых разных. Что это дает? Естественно, в России зарплаты выше. Короче говоря, это обескровливание и депопуляция Грузии. Понимаете? С Украиной это не прошло. Вы помните, украинцы могли просто приехать в Россию, ну вот последнее, до большой войны, и сразу получить российский паспорт. Уже без ничего, без, да вообще, вот просто. Приехал, помните, да, я ненавижу геев и фашистов, для меня важны российские скрепы. Получай российский паспорт. Правда, иди на войну. Ну ладно. То же самое в какой-то степени, только без получения российского гражданства, делают с Европой. НАТО пишет. Да, но Грузия очень много миллионов потеряла от Евросоюза. Конечно, потеряла. Конечно, потеряла. Теперь она потеряет и от России. Просто в Европе нужно работать, а в России... Согласно исследованию сайта Decision Desk HiQ, победитель выборов в Пенсильвании с вероятностью 85% станет президентом США. Исключительная важность штата квакеров обусловлена практически равным количеством республиканских и демократических избирателей. С 1972 года все кандидаты, получившие большинство голосов выборщиков в Пенсильвании, становились президентами, за исключением 2000 и 2004 года. Кампании Дональда Трампа и Камалы Харрис больше всего усилия тратят на Пенсильванию. Республиканец провел больше митингов там, потратил больше всего денег на рекламу, $350 миллионов. А демократка изложила свою экономическую программу в Питтсбурге. Эксперты считают, что у кандидатов равные шансы на победу в штате. Но я вам говорил, где-то там у меня есть... где-то там у меня есть сообщение, что немножко Камала Гаррис проседает. Теперь я вам хочу показать фотографию шамана, певца, и чтобы вы обратили внимание на, ну, не татуировку, но типа татуировки на его руке. Посмотрите, пожалуйста, вам будет видно. Видите, у него написано 72, а на другой руке точно так же у него написано «Путин». На вчерашнем концерте шаман нарисовал на одной руке ВВП, на другой 72 в честь дня рождения Путина. Мне кажется, ему тоже найдется место или маленький угол в Гаге. Нет, ему не найдется, потому что он не призывает к войне. Он очень осторожный человек. А то, что он играет из себя фаната Путина, это не уголовное преследование. Эти фотографии, ну вот давайте я вам одну фотографию покажу. Вот эту. Видите, стоит ящик коммуникационный и валяется какая-то труба. Вот вам видно, да? Жители села Ташбулатово в Башкирии не первый раз сносят сотовую вышку из-за облучения 5G. В 2021 году сельчане уронили вышку трактором. В этот раз использовали смекалку, просто открутили гайку. Рухнув, вышка зацепила линию электропередач. Село осталось без связи и света. Все довольны. Ну и, наконец, я с грустью должен вам сообщить, к великому сожалению, что Украине... Нет. Я долго держал эту информацию. Я понимаю, что многие из вас расстроятся. Конечно, Украина может вступить в НАТО, конечно, и так далее. Но вы знаете, что в каждой стране есть герои. И если определенная личность определяет историю, понимаете? И мне очень жаль, Киев будет взят, Одесса падет. Ой, все получат русские паспорта. Почему, вы спросите? Ну, из-за новости, которую я вам прочитаю. Пишет Right Now. Стивен Сигал, вы знаете, американский актер, заявил, что готов отправиться в зону СВО и воевать на стороне России. Ну, вы понимаете, что тут вот, ну, я все понимаю, но, ну, вы должны понять, вот есть такое, вот то, что, ну, как бы бесполезно, понимаете? Поэтому, конечно, я буду валить отсюда, потому что, ну, мне все понятно. Извините, можете называть меня там изменником и так далее, но массовая гибель украинцев от руки Стивена Сигала меня не устраивает. Я буду говорить с Зеленским, чтобы так он, Сигал, Светлана Резник пишет, а не Дункан Маклауд. Слушайте, помните его фильмы, когда он был молодой? Вот это где в поезде они едут, второй это был фильм, а первый где на корабле. Вы что, как? Да нет, бесполезно. Ну, вот понимаете, вы знаете, что у меня есть мечта, это яхта, которая никогда не осуществится. А вторая, да, «В осаде», да, 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 не, хороший фильм, потрясающий. И он там герой, Драгон пишет, все его фильмы постановы. Ну так все фильмы постановы. Я вам сейчас покажу. Вот я хочу быть президентом России. Вы сейчас поймете, почему. Потому что президентом России может быть любой идиот, даже Путин. Посмотрите, пожалуйста, на этот заголовок и прочувствуйте его. Читайте. Путин, сейчас я сделаю резкость. Да, что, ну давай, бери резкость, да? Путин дал неделю для принятия мер по прекращению роста цен на продукты. Неделю. Ну, во-первых, он давно уже этим занимается. Помните, там они рассматривали, почему помидоры дорогие, почему... Вот Путин дал неделю для принятия мер по прекращению роста цен на продукты. Какой же ты мудила, Владимир Владимирович, если ты не знаешь, почему? То есть он дал неделю для прекращения войны? Ну, потому что мы же знаем, из-за чего взлетают цены. Понимаете, вот у него там сидит какой-то человек, и когда Путин какает в портфель вот в этот, он... Путин, надо что-то придумать, что Путин заботится о людях. Вот Путин, ну, мудизм, конечно, но что поделать. Появилось очень странное сообщение, которое касается Украины. Значит, знаете, что интересно? Что его решительно опроверг Зеленский. Ну, он президент. Киев готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта в Украине без признания потери территории. Ну, то есть Киев не признает, что эти территории российские. Взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС, пишет газета «Карьеры дель СР». Отмечается, что в ходе европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, кстати, он сейчас в Риме, Зеленский хочет заручиться гарантиями быстрого приема в ЕС. И сегодня вечером он сделал, Зеленский, интересное заявление. Оно такое хитрое. Никакого мира, предусматривающего сдачу территории России, быть не может. А вот что значит сдача? Если я не признаю оккупацию России, понимаете, да? То есть черт его знает. Вадим Руд пишет, Матвей прямо льнет ко всему русскому. Какой же ты идиот, я тебя баню, ты прекрасен. Понимаете? А вчера была важная дата, 10.10.1932 года заработала вот это. Это, ребяточки, Днепрогэс. В 32-м году. Главным консультантом проекта был полковник армии США Хью Купер. По итогам строительства 6 американских консультантов Фейфер, Томпсон, Мэффи, Купер Винтер и Биндер были награждены орденами Трудового Красного Знамени. Все, давайте теперь отойдем от политики. Ширвинд. Зачем черепахи живут 300 лет? О чем они думают? Куда они спешат? Почему паденка живет сутки двое? Куда она торопится? Сегодня я понимаю, как расточительно, безвольно тратит отпущенное... Тратил отпущенное мне судьбой время. Как-то Даниил Гранин без всякого пафоса сказал: «Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе быть несчастным». Это, кстати, о нас с вами. Я тоже по старости думаю, что надо успевать быть счастливым, добрым и любимым, а не полемизировать по любому поводу, потому что, как яростно ни борись, все равно окажешься на каком-нибудь тихом сельском кладбище. Ну, он прав. А. Это написала Женя Плихина. Это не новый текст, но он абсолютно гениальный. Про вас и про меня. Ну, я этим не занимаюсь. Комментарии в интернете – это отдельный вид искусства. Вот пишет, скажем, человек в своем профиле: «Просьбу помочь найти собачку. Потерялась. Уже все парки в округе прочесали, нигде нет». И тут в комментарии заходит Руслан Горежопа и пишет: «В телефон, небось, втыкали на прогулке, да? Таким собаку вообще нельзя. А где адресник? Как без адресника можно на улицу? А чип? Что ж вы за люди такие? Собака от вас по собственной инициативе и свалила за поиском лучшей жизни. Ищите ее в аэропорту на стойке регистрации. Она уже чекается на ближайший рейс у тырки. Слава богу, животное спаслось». Или девушка танцует. Обычная девушка, чуть объемнее свежепосаженного кипариса. Тут приходит Оксана Дамлеща и говорит: «Вы думаете, на ваши телеса смотреть кому-то приятно? Сначала похудите, потом дышите. Женщина, цветочек, грация, весна, вы постыдились бы. Кстати, где юбку брали?» Или говорит парень, что у собаки его кожная аллергия. Просит посоветовать лекарства. В комменты приходит Василий: «Попади мне тут, попади мне тут», и пишет: «Вы не собака бабки в Инстаграме зарабатываете, а здоровье ее запустили. Блогеры сраные, валите на завод работать, развелось вас». Или пишет женщина: «Вот рецепт пирога, получилось вкусно, поэтому делюсь». Реакция от Ирины «Учу жизни» незамедлительно: «Где я, по-вашему, должна в своем южном козьежопье взять манговый джем? Вы бы постыдились. Давай рецепт пирожного с отечественной абрикосой и чуточку сахара. Советует она мне тут. Может, еще будем оливье с финской олениной делать?» Или пишет мальчик: «Всем добра, а ему говна. Выйдешь на улицу, там солнце и голуби. Зайдешь в интернет, а голуби уже прилетело. А нефиг было курлыкать. Искусство, точно говорю». И она же выложила очень смешную фотографию. «Людям в сети лишь бы спорить. Чтобы всех примирить, публикую мирное фото этих четырех баклажанов». Четыре баклажана. Мирное фото. Люблю такие вещи. Это талантливо. Так, ну, я вам основное, что мне очень нравится. Знаете, когда, ну, вот кошка сидит, вы знаете, как детки маленькие, они же любят, чтобы им рассказывали те же самые сказки. Они очень любят проживать, то есть они уже сказку знают, и они хотят, чтобы она повторялась. Кошка сидит с котенком, масеньким. И ему надо спать, он уже под одеялкой. Не она. Жил-был в одном пушистом королевстве котенок. И было у него столько коробочек, сколько он хотел. Котенок. И шуршащих пакетиков. Мама-кошка. И шуршащих пакетиков. Обожаю. Из научного я вам хочу показать только одно. Две фотографии. Я вам сейчас покажу вот эту фотографию. Вряд ли вы догадаетесь, что это такое. Посмотрите, пожалуйста. Это сделано из дерева. Это откопали. Что бы это могло быть? Я вас не буду мучить. Ну, вот видите, какие-то обломки, что-то вот такое, да, лежит. А теперь посмотрите, что это было на самом деле. Это была дорога через болото. Черти когда. Теперь поясню, когда. Значит, в британском Уэльсе нашли неолитический мостик, если можно сказать, дорожку, которая была построена приблизительно 6 тысяч лет назад. Неолитическая. Знали они, как все это делать, и это прекрасно. Сейчас будет стих. Разбегайтесь. А, кстати, еще одну хочу вам фотографию показать. Вот вы знаете Хаббл, который уже много лет, сколько он, 30 лет уже. И вот когда говорят, что какой он величины, и люди отвечают, он величиной с автобус. Ну, он величиной с автобус. Ребята, он действительно величиной с автобус. Понимаете? Он огромный Хаббл. Охренеть. Сейчас стих. Нет, это не буду вам читать. Хотя это написала Ахматова. Извините, я ищу хорошее стихотворение. Они ведь знаете как? Эти стихотворения, вот, казалось бы, взял и прочитал, но это не совсем так. Вот есть как бы температура нашего с вами эфира, и стихотворение должно подходить под эту температуру. Оно не может быть... Написал Юрий Малафей. Про нас с вами. Про наше поколение. Мы стали меньше вод купить. совместно. В пивную шумную ходить, там тесно. И на соседок не глядим, не манит. И жирное мы не едим, не тянет. Ну, на рыбалку с ночевой нет снасти. С обрыва в речку головой нет страсти. И рюкзаки уже не те, истлели. И звезды светят в темноте. Так, еле. То огород, то внуки, то болели. И с этикетками пальто истлели. Себя на островах своих жалеем. Забыв друзей, забыв родных, стареем. Душа все чаще стала ныть. Ей тесно. Друзья, мы стали редко пить совместно. Это очень хороший стих. Это нам с вами напоминание. Нет, давайте я вам сейчас сувенир сделаю. Я, по-моему, вы не поверите. Сейчас, подождите. Но для этого мне надо зайти. Куда же я его дел? Подождите. Я его засейвил, это точно. Сейчас, терпите. Так. Может быть, он был здесь? Сейчас я постараюсь его найти. Подождите. Всякие отвратные рожи. А где же он? Этот замечательный, удивительный человек. Нет, не могу найти, поэтому я закончу. Я найду. Я не буду вам говорить, что это было, но просто как не стареть. Ну, я вам просто покажу, чтобы не зря же вы ждали. Настольный теннис. И промазал. Хотел показать, не получилось. Хотел ударить, не получилось. Ну и давайте еще это покажу. Вот знаете, вот поскольку Лионелла пишет, что сегодня много людей смотрят прямой эфир. Вот вы знаете, когда мы говорим о Боге, то вы знаете, есть такие шутки Бога. Ну вот шутки. Это что-то такое иррациональное, что непонятно, почему так. Потому что можно было проще. Ой, Вячеслав бросил меня чашку кофе. Это видео называется «Одно из величайших чудес во Вселенной». Вы это видели тысячу раз, но вам сейчас это покажут так, как вы этого не видели. И на этом мы закончим. Смотрите внимательно. Блин, тут же вопрос, почему так? Ведь можно было проще. Зачем так? Знаете, как говорят, мы не ищем легких путей. Действительно, не ищут легких путей. Итак, гусеница.
Мобілізуємо всіх, аби не воювати самим. Девіз всіх.
Почему так сложно? Почему так сложно? Ну просто, ну рождалась бы бабочка из какой-то там это самое. Нет. Сначала она долго живет, как гусеница. Вот, ученые снимали, пишет Мария Украинка, кокон, чтобы облегчить этот процесс, и поняли, что эти бабочки потом не могут летать. Нет, ну, я, понимаете, это же не гибернация, когда там... от холода или что-то, они могут там, черти что, 10 лет быть вмерзшими в лед. Это же простая бабочка. То есть можно было бы что? Есть некое яйцо, и это яйцо раскрывается, и оттуда вот эта вот бабочка вылезает. Нет! Сначала гусеница, которая жрет все на свете, а потом вот эта бабочка. И вот Лайтхарт пишет, а цикады, которые 16-20 лет живут под землей, потом на неделю становятся бабочками, чтобы размножиться и умереть куда сложнее. Не, ну послушайте меня, вот вы напоминаете мне вот этих комментаторов. Я просто вам показал видео, которое я нашел, которое, на мой взгляд, удивительно. Остаток книг. Не забудьте написать по имейлу. Смешная книжка, вы все знаете. Остаток расходится. Раз. А завтра встретимся. Что? Энни пишет. В нашем городе сегодня... На гражданском предприятии 5 человек погибли, еще 2 умерли в больнице. Вот так ушли на смену и не вернулись. Несколько дней подряд русские кошмарят город. Это Харьков или что это такое? Просто пишите откуда. Спасибо большое, что вы были со мной. Надеюсь, это было интересно и во многом поучительно. Все-таки для меня остается... главным видео, это вот молодежное видео, которое было. И я не могу, так сказать, от этого отделаться, понимаете? от этого ощущения убитой страны, убитой конченной страны. А если хотите повысить себе настроение, посмотрите, пожалуйста, два фильма. Первый, который называется «Телохранитель киллера», высокого класса комедия, замечательно. А, в порту Одессы погибли, простите. Значит, а вторая – «Телохранитель жены киллера». Вот уж от души. Тот, кто имеет возможность, кто смотрит и так далее, посмотрите, пожалуйста. Ну, Одесская область, блин, действительно. 5 человек пошли на работу, и все, и не вернулись. Твою мать. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Я с радостью встречу с вами завтра, если все будет в порядке. Но вы должны выполнить, ну, во-первых, там добейте вот эти, чтобы было хотя бы 2000 лайков. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Яхта-то далеко пока, реет где-то. Расскажите друзьям, что есть такой канал, пусть приходят. И бросьте донаты. За это я вас не буду ругать. Спасибо большое, всего наилучшего. Я вас люблю, до завтра.